Здравствуйте, дорогие телезрители! Сегодня все чаще в православной церкви поднимается проблема богослужебного языка. Есть сторонники современных переводов, есть противники. Логику последних вообще трудно воспринимать всерьез. Но и с оптимистически настроенными первыми не все так ладно. Дословный формальный перевод зачастую далеко не приближает нас к содержанию богослужебных текстов, потому что категории, которыми мыслили древние, слишком отличаются от нынешних. Размышляет над этой проблемой отец Яков Кротов.
Проблема богослужебного языка и языка молитв. Часто эту проблему видят в том, чтобы перевести с одного языка на другой, чтобы я понимал, о чем идет речь. Но мы сперва должны спросить себя, а что такое понимание? Возможно ли оно вообще? Так возникает философия. Философия спрашивает, возможно ли понимание? Откуда я знаю, что я могу что-то знать? И на этом философия заканчивается. Она отвечает только на этот вопрос. Откуда я знаю, что я не сплю? Откуда я знаю, что это явь? И все многотомные сочинения Гегеля, Кантова, Фейербахов, они об этом. О том, как я познаю. Откуда я знаю, что то, что говорилось в древности, я могу перевести на современный язык? Простейший пример того, как перевод невозможен. В современной нашей литургии ведь довольно часто, вот среди прошений Ехтиньи, прошение об избавлении от гнева, от избавления от труса, от избавления от обид и так далее. Когда мы молимся об избавлении от гнева, что думает современный человек, что ему это понятно? Но на самом деле он ошибается. Под гневом имелось в виду несчастье, гнев Божий, на недвижимый. Бог разгневался на нас, и с нами случилось проказа, простуда, разорение, падение акций, банкиры прыгают из окон, кризис. Вот он, гнев Божий. О чем мы должны молиться сегодня? Мы знаем, что гнев – это моя реакция на несчастье. Произошла психологизация слова. Обида – это не то, что мне причинили, как в XVIII веке горожане посадские подавали воеводам список обид, чинимых им нерадивыми подьячими. Но сегодня мы знаем, что обида, прежде всего, это моя реакция на оскорбление, на какую-то обиду. И мы знаем, что может быть трус, но я не обязательно трушу в этой ситуации. Что такое по-славянски трус? Это землетрясение. А человек, который трусит, он боится землетрясения. Он начинает дрожать. О-о-о, смотрите, что в Японии было. И показывали японцев, ну, они так немножечко ворчат, конечно, на правительство, которое там не делает всего, что может, но они не трусят. Они спокойны. То есть это такая православная какая-то реакция, что дай Бог нам так. И вот эта психологизация, она очень важна, она позитивное явление. Она, не могу сказать, что результат христианства, хотя думаю, что результат. То есть Господь вот нас толкнул, и мы катимся, и мы вдруг у нас меняется точка зрения. И мы понимаем, что Господь пришел не спасти нас от несчастий, Он прежде всего пришел нас спасти от неправильной реакции на несчастье. Это, конечно, только начало. Это психология. Как психотерапевт он не говорит, я сейчас сделаю так, что с вами не будет случаться увольнений, с вами не будет случаться разорений, но я сделаю так, что вы обнаружите в себе ресурс. Будет увольнение, вас освободят от должности, но вы останетесь свободным. Вы не станете рабом своего увольнения. Вы потеряете деньги, но вы не потеряете способность зарабатывать деньги. Вы не впадете в панику. У вас есть для этого ресурс. И Евангелие открывает нам точно то же самое. И тем самым освобождает, кстати, от психотерапии. Не обязательно иметь деньги для посещения психотерапевта, чтобы стать свободным человеком. И психотерапевт скажет, что он только дополнение к нашей-то свободе. И можно без психотерапевта. Значит, оказывается, что и обида, и гнев – они все-таки зарождаются в человеческом сердце. Все можно пережить. Не просто пережить, сжав зубы, стеная внутри и не давая звуку вырваться. Дайте, поплачьте, Господь поплачет с нами. Но поплачьте, потом слезы высохнут, нельзя же плакать бесконечно. Вот. И мы поймем, что ресурс-то есть. Мы выплакали слезы, и оказалось, что там, на дне океана слез, стоит сундук. А в сундуке, как там, молоток, тиски, клещи, вот какие это вещи. Вот, это могут быть орудия смертной казни, это арма Кристи, то, чем прибивали Христа ко кресту. Но это могут быть орудия освобождения, нашего творческого, личного освобождения. Это тоже есть. Значит, гнев, обида, трус, уныние, ожесточение – это не то, что нам причиняют, а то, что мы себе причиняем. Берем клещи и вытаскиваем, и мы свободны для настоящей христианской жизни. Не для борьбы с грехом, а для жизни с Богом.
«В путях познания истины», продолжает свои рассуждения профессор Московской духовной академии Алексей Ильич Осипов.
Кстати, хочу вам сказать, мы грехи видим, правда, в себе? Видим грехи. Ну, я думаю, что все видят, что-нибудь да видят. Видим, одной страсти не видим. Видим тщеславие, не видим гордости. А оказывается, она и есть тот корень, из которого проистекают весь потрясающий в своем разнообразии букет грехов, страстей и всякого зла. Чтобы увидеть не только эту внешнюю сторону, как философы говорят, эмпирическую сторону человека, а увидеть ее глубину, или как опять-таки они говорят, онтологическую сторону человека, то есть сущностную, для этого нужно пройти определенный путь. Этот путь имеет как внешнюю сторону, так и внутреннюю. Внешняя сторона в чем состоит? Для того, чтобы человек увидел вот эту красоту человека как такового, как творение Божие, творение, которое превосходит все прочие творения, в том числе и ангелов, и архангелов, и серафимов, и херувимов. Слышите? Таково учение отцов. Всех превосходит человек по своему изначальному величию, которое задано в творении Бога. Возьмем человека, который находится в состоянии, я бы сказал, ну, где-то нейтральном, ничего не знающий. Первое, в чем должен убедиться, понять смысл своей жизни. Понять смысл. А смысл этот заключается фактически только в признании одного из двух положений. Или есть Бог, вечная жизнь, душа. Один смысл. Нет Бога, нет души, нет вечности. Вечности что значит? Не где-то она вечность, а для меня, для личности. Есть вечность. Если нет Бога, нет вечности и души, другой смысл. Это первая ступень. Если он, пройдя ее, пройдя как? Разумно. То есть он увидит, что аргументов, свидетельствующих о бытии Бога, множество, о небытии Бога – нуль. Если он это увидит и скажет, да, я вижу, что вера в Бога – это действительно является истинной верой. Ему придется подумать о другом. Но если бы только этого признания было достаточно, он перед другим останавливается, мыслящий человек-то. Ну хорошо, Бог есть, а религии-то много. Правда же? А какая же религия-то верная? Какая из них? Придется ему выбрать. опять остановиться перед выбором сознательным. Где же истинная религия? Где истинная вера? Представим себе, что он пришел и убедился, что христианство. Ура! Ура! Ну что вы? Вы думаете, это все? Не, увы, нет. Когда-то оно было христианство единым. Если взять первый век, ну, первые столетия, а уж потом что началось? Что вы? А сейчас-то? Сколько христианских конфессий? И православие, и католицизм, и протестантизм в своем бесчисленном разнообразии. И если я буду говорить вот это, я спрошу, а почему? Ну, как почему? Потому. Оказывается, нужно верить не потому, что я родился в этой среде, потому что мне сказала бабушка, мамушка и еще кто-нибудь. Эта вера, знаете, какая? Ну, детская, ну, наивная. Она недорого стоит. Россия до революции вся была, кажется, православной. Так и вдруг, когда с трибун отовсюду заявили, что никакого Бога нет, и ринулись множество людей, заявило, да, я атеист. Представляете? Вера, не подкрепленная убеждением, то есть что значит убеждением? Какими-то основаниями внешнего или внутреннего порядка, она не прочна. Она очень легко разбивается в пух и прах, как волна о скалы. Итак, видите, оказывается, даже признав Христа, признав Евангелие как действительно книгу истинного божественного откровения, человек еще остается перед огромной проблемой. Где же оно, истинное христианство?
«О Библии, как одном из главных источников божественного откровения», размышляет православный миссионер, отец Виктор Веряскин.
И могут быть несколько разных подходов к восприятию Библии. И первый подход можно условно назвать образно-символическим. Вторая сторона называется, может быть, в отличие от символико-образной, доктринально-догматическая. Вы знаете, что почти у каждой конфессии есть своя доктрина вероисповедная. И, естественно, из-за этого возникают разные взгляды на Библию и разные комментарии, разные толкования. Вот с вами возьмем одну фразу. Это приводит Клайв Льюис, знаменитый христианский писатель, многим из нас известный, в одном письме. Он говорит, давайте посмотрим на фразу апостола Павла в послании к филиппийцам. 2 глава, 12 стих. «Со страхом и трепетом совершайте ваше спасение». Все помнят эту фразу, наверное, да? Первая половина фразы. А вторая половина фразы, потому что Бог сам производит в вас и хотение, и действие по своему благоволению. Если честно, до вас уже дошло, что вообще-то нестыковочка в первой и во второй половине фразы. Потому что если мы сами со страхом и трепетом должны совершать свое спасение, то мы в этом сами участвуем, в этом участвует наша свобода, наша воля, наш разум, и в этом есть какая-то часть нашей ответственности. А если Бог сам производит в нас и хотение спасаться, и действие по спасению, по своему благоволению, не спрашивая нас, то у нас возникает некоторое противоречие и возникают разные доктрины, разные вероучения, а отсюда разные конфессии. Одна конфессия – кальвинизм, которая исповедует абсолютное предопределение. Раз Бог сам и хотение в нас порождает, и действие по спасению в нас порождает, то нам вообще нечего делать. Мы или предопределены к спасению, и как бы ни жили, и чего бы ни делали, Бог нас спасет, потому что Сам производит и хотение, и действие, и Его результаты. Если ты предопределен, то как бы ты ни жил, и что бы ты ни делал, ты все равно спасен, не беспокойся. А если ты не предопределен, то как ты ни упирайся, ты все равно не спасешься. Два крайних вывода. Я нарочно заостряю, почти иронически и драматически, но вы, наверное, и сами думали об этом, и сталкивались с такими взглядами. Это одна крайность. А вторая крайность, кроме кальвинизма, называется пелагианство. Был такой учитель и проповедник Пелагий, и он говорил: Бог, высшая свобода, создал свободного человека, дал свободному человеку разум, возможность выбора, и через это наложил на него ответственность за свое спасение. Хочет человек, выберет спасение и спасется, не хочет, не выберет и не спасется, он сам свободно отвечает. И крайне заостряя точку зрения пелагианства, мы говорим: так если я сам спасаюсь, то зачем мне Бог? Если я сам могу спастись, то я могу спастись сам без Божьей помощи. Две крайности, внимание. Очень часто конфессиональные разделения и доктринальные различия, расколы и несогласия, отсутствие духа единства и союза мира обоснованы на неспособности увидеть односторонность. И на способности впадать в односторонность. И поэтому апостол Павел говорит: «Я бы хотел, чтобы к пришествию Господню и ваш дух, и душа, и тело в целости бы сохранились». Ключевое слово – целость и целостность. Духовная целостность имеет такое свойство, что видит и эту сторону, и эту сторону. Две стороны символа – симболон. А диаболон – это имя дьявола, обозначает разделяющий, неспособный соединять. В переводе с греческого «диаболос» обозначает разделение, неспособность соединяться и неспособность видеть необходимость соединения, видит только разделение, дьявол. А «симболон» — соединение, а «диаболос» — разделение. Слушайте, очень важный вопрос. Поэтому, вы знаете, дерзновенное свидетельство православия заключается в том, что православие не все понимают, даже кто считает себя православными, что это золотая середина между крайностями. И мы с вами через всю историю в духовной и в светской жизни идем через это. У нас или махновщина и гуляй-поле в светской жизни и в духовной, или тоталитарный режим. Ваше слово, товарищ Маузер. Железной рукой загоним человечество в счастье. Или не так понимаешь, как я спасение, отлучу тебя от церкви. Вы понимаете, о чем я говорю? Поэтому очень важный вопрос – это способность к тринитарному мышлению. Поэтому доктрина, оказывается, Троицы, тринитарного мышления – это спасительная доктрина. Очень важно, внимание, что ее в Библии на поверхности – сразу не видно. Слово «Троица» в Библии отсутствует. Присутствует указание на триединство. Отец, Сын, Дух Святой. Их взаимоотношения, термина «Троица» в самой Библии нет. И поэтому, когда свидетели Иеговы нас встречают на улице и говорят: как с Троицей, языческим изобретением и неистинной доктриной, а мы иногда не способны правильно ответить, что понятие триединства – это спасительное понятие, имеющее основание в Библии. Поэтому Библия – это фундамент. А как на этом фундаменте строить стены? А как на этом фундаменте поставить крышу, оказывается? К Библии, оказывается, голова нужна. К Библии, оказывается, сердце нужно. К Библии, оказывается, воля нужна, чтобы заставить себя жить по Библии и делать усилия. А с дуру можно и из Библии такие выводы сделать, прости Господи. Вы знаете, что по букве читают Библию очень многие и говорят: да, я читал. Есть, говорит, такие скопцы, которые от чрева матери такими родились, а есть такие, которые сами себя кастрировали. ради достижения Царствия Божия. И возникает секта скопцов, существует по сегодняшний день. Библия – это фундамент. А что мы строить на фундаменте будем и из чего? Апостол Павел в первом послании к Коринфянам пишет: «Будете строить из сена, из соломы, из дерева или из драгоценных камней? День Господень придет и покажет, чего настроили, из какого материала, и дело многих может сгореть». Не так и не из того настроили, хотя и на библейском фундаменте. Но, впрочем, сам может и спасется, как головешка, выхваченная из костра, из огня. Да, мы помним эти, содержание этих смыслов. Поэтому, внимание, первый подход к Библии символико-образный, он имеет свои трудности и свои пути преодоления. Второй – доктринально-догматический. Он имеет свои трудности, свои особенности и свои пути преодоления. Через целостность мышления, через тринитарность мышления, через способность сходить в нечто третье. Но хочу привести хотя бы пример один. Вы помните, что двоичное деление – это фарисейское мышление. Фарисеи часто подходили к Иисусу Христу и говорили: «Учитель, у нас тут нестыковочка. Мы, говорит, как-то затрудняемся и как-то вот разрываемся, нас не хватает на все. С одной стороны, ты говоришь, люби людей, учись любить, бросай все силы на любовь. А с другой стороны, говорит, выращивай тмин и овес и плати с него десятину». Я, говорит, кинулся выращивать тмин и овес, на любовь не осталось ни времени, ни сил, ни денег. Кинулся на любовь все силы, значит, уже некогда овес выращивать и высчитывать с него десятину. Так я... Что, мне разорваться, как в том анекдоте, говорит? Красивый в эту сторону, умный в эту сторону. А я и умный, и красивый. Мне что, разорваться, что ли? Мы смеемся с вами, а на самом деле, друзья дорогие, это не смешно, это трагично. Потому что фарисеи не видели третьего. Они не видели Троицы, они не видели триединства. И Христос не сказал: «Да наплюйте вы на этот овес, любовь важнее». Давайте все силы на любовь, с овсом как-нибудь потом разберемся. Или он не сказал: куда вам до любви, вы до него и до нее еще не доросли, сначала с овсом разберитесь, с малого начинайте, шаг по шагу, степ-бай-степ, и дойдете до любви через овес или через десятину. Он так не сказал. Вы помните, что он им сказал? Ключевая фраза: а надо было и то делать, и этого не оставлять. Очень серьезный, ключевой вопрос. Вопрос в третьем, оказывается. Вопрос в синтезе. А то мы видим только противоречия. Мнимые или действительные. Мы видим тезис и антитезис. А где синтез? А где целостность духовная? И вы знаете, это вечная тема. Это не 21 век. Буквально в первом и втором веке возникли две школы в христианском богословии. Александрийская и Антиохийская. Александрийская склонялась больше якобы к духовно-аллегорическому толкованию, а антиохийская больше к буквальному. Но буква тоже иногда убивает. И нужно опять что? Единство того и другого. Буква текста, филологическая выверенность, лингвистическая честность, оказывается, научность в подходе к букве Библии, к тексту Библии, но одновременно и духовная чуткость, совестливость, развитость разума, оказывается, потому что это тоже дух.
И последняя церковно-историческая часть нашей телепрограммы. Сегодня давайте уж начинать разговор о первом апостольском периоде, от рождения церкви, то есть от Вознесения или Пятидесятницы в 29 или 30 году, и до примерно 35-го, до убиения Стефана и связанного с этим общего гонения на христиан, когда вся церковь состояла практически исключительно из палестинских или галилейских иудеев. Трудность нашей задачи заключается в том, что из источников у нас есть только первые 5 глав книги Деяний. Остальная, большая часть книги Деяний апостольских, посвящена служению апостола Павла, а не первым годам первоапостольской общины. Это одно. А вторая проблема – в написании книги Деяний Лука ставил перед собой задачу не описание церковной истории как таковой, а начертание духовного пути христианства в целом. Особенно это касается начала его книги, где Лука действует скорее не хронологически, а характеристически. То есть он дает не хронологическое описание, а скорее просто характеристику первых дней, месяцев и лет христианской общины. Но несмотря на то, что эти первые главы Деяний апостольских не представляют собой историю в прямом смысле этого слова, они нам многое дают. Особенно если им, так сказать, задавать правильные вопросы. Ну вот первый вопрос. Каков был состав Иерусалимской общины? Кто в нее входил? Галилеяне. Их было большинство в первоначальной церкви. Они пришли за Иисусом в Иерусалим. Помните, что сказано в 7 стихе 2 главы Деяний о Пятидесятнице? «Изумлялись все и дивились, говоря, вот все эти говорящие, разве они не из Галилеи?» Поэтому вполне логичным будет думать, что от Вознесения до проповеди Петра на Пятидесятницу, после которой крестились около 3000 человек, большинство из уверовавших были такие галилеяне. В пользу такого мнения свидетельствуют и некоторые нехристианские памятники письменности. Дело в том, что и в иудейской, и в римской традициях было даже презрительное прозвище христиан – «галилеяне». И это прозвище держалось очень и очень долго, по меньшей мере до начала 360-х годов, когда император Юлиан, который был сначала крещен, но затем ушел в язычество, называл христиан галилеянами, понятно, в презрительном тоне. Конечно, не только галилеяне представляли первохристианскую общину. Например, Иуда был из Иудеи, а также Иосиф и Никодим. Это, конечно, незначительное меньшинство, но было. Также вот дружественное Иисусу семейство в Вифании, Лазарь, Марфа и Мария. Могли быть и в Иерусалиме ученики не из числа 12. И все же абсолютное большинство учеников Христовых изначально было все-таки из Галилеи. Следующий вопрос. Сколько учеников Христовых было до Пятидесятницы? 15 стих 1 главы Деяний гласит. В те дни Петр, став посреди учеников, сказал. Было же собрание человек, около 120. Это перед избранием Матфея. Вот, пожалуйста, указано конкретное число. 120 человек. Это количество людей, безусловно, колебалось. Но порядок учеников Христовых после Вознесения, видимо, был таков. Конечно же, ими общее число верующих не исчерпывалось, потому что из первого послания апостола Павла к Коринфянам, из 15 главы 6 стиха, мы читаем, «Явился Иисус Кифе, потом 12, потом явился более, нежели 500 братьев в одно время, одномоментно, из которых большая часть до ныне в живых, а некоторые уже и почили». То есть 500. Видимо, это было даже до Вознесения. Основания считать, что это было после Вознесения, мы не имеем. Так что порядок нам более-менее понятен. Теперь что еще важно? Где была Иерусалимская община? Никаких сведений о существовании групп последователей Христовых вне Иерусалима мы не знаем. Хотя была гипотеза в 20 веке, что кроме Иерусалима был еще какой-то центр учеников Христовых в Галилее. Внутреннюю логику эта гипотеза, конечно, имеет. Но основания в каких-либо источниках нет. Итак, что мы получаем? Скорее всего, ученики Христовы были в основном в Иерусалиме. Их число было около 500, то есть несколько сотен и больше. И в большинстве своем они были галилейского происхождения. Вот на этих первичных, скромных, но достоверных данных давайте сегодня и остановимся с вами. И, если даст Бог, продолжим наш церковно-исторический разговор в следующий четверг. Всего доброго, до побачення!